Они, впрочем, сами почуяли мое присутствие. Удивительно, кстати, что не сразу. Может быть, когда я очень устал, меня с точки зрения стороннего наблюдателя как бы вовсе нет?
«Почему ты тут сидишь?» — спросил Шурф по пояс, высунувшись из окна башни.
«Так получилось»,
— откликнулся я, и, понимая, что объяснение вышло недостаточно развернутое, добавил.
«Набегался, устал. Но, если что, я вас не подслушиваю».
«Естественно, ты не подслушиваешь. Это технически невозможно. Сидящие на крыше не могут разобрать, что говорят в кабинете, и наоборот, даже если окно открыто. Я сам заколдовал эту башню еще в середине лета, причем по твоей же просьбе».
«Надо же, какие странные у меня бывают желания!»
Искренне удивился я. Они тем временем вылезли на крышу и уселись рядом со мной.
«А, да тут не капает!»
— обрадовался Гайшери.
«Это что, колдовство такое? Остроумная идея! Удивительно, но мне до сих пор даже в голову не приходило, что когда надоело мокнуть, можно не прекращать весь дождь целиком, а только прикрыть от него свою макушку. Буду знать!»
И вручил мне картонный стаканчик, на этот раз с простым черным кофе. Не то чтобы крепким, зато горьким, как мои сожаления об отсутствии сахара, который в кои-то веки мог бы немного исправить дело. Зато обошлось без сиропа и молока. И на том спасибо. На такое, наверное, только я способен. Завести в доме древнего темного магистра и использовать его как плохо отрегулированный кофейный автомат.
«Спасибо»,
— сказал я.
«Извините, я не хотел вам мешать».
«Значит, не слишком расстроишься, узнав, что не помешал», — усмехнулся Шурф. «Мне все равно пора. Скоро рассвет, а у меня еще 4 библиотеки из намеченных на сегодня 17 не исследованы. Я так устал от обилия информации, что был вынужден сделать небольшой перерыв. Зашел к тебе, чтобы полчаса спокойно полежать на диване. Но место было занято твоим гостем. Впрочем, я все равно прекрасно отдохнул. У тебя в кабинете довольно мягкий ковер. А сэр Гайшери был столь любезен, что не предложил мне немедленно выметаться прочь».
«Ну вы же не мой гость», — объяснил Гайшери. «Своих гостей каждый должен выставлять самостоятельно. А делать чужую работу? Нашли дурака!»
Они одновременно улыбнулись, совершенно одинаково, краешком рта. Надо же, сколь глубокого взаимопонимания можно достичь всего за какие-то несчастные полчаса.
«Ты пока ничего не нашел?» — спросил я Шурфа. Тот отрицательно помотал головой.
«К счастью, нет. То есть, разумеется, к сожалению. Для вас-то чем скорее, тем лучше, это я понимаю. Но сами по себе поиски настолько увлекательны, что было бы довольно досадно прерывать их в самом начале».
Можно подумать, у меня были какие-то иллюзии на этот счет, но я заранее придумал выход.
«Погоди, почему это прерывать?
А вдруг интересующие нас рукописи найдутся сразу в нескольких библиотеках? Это может оказаться бесценной уликой и одновременно существенным вкладом в историю магии. Так что ты уж, пожалуйста, в любом случае осмотри все 50 миллионов частных собраний, или сколько их там у нас».
«Всего 148, но мне нравится ход твоих рассуждений», —
откликнулся Шурф.
«Еще бы он тебе не нравился. Ты сам всегда говорил, что любое дело следует делать на совесть или вовсе не браться. Считай, я наконец-то внял».
«А что он ищет, если не секрет?»
— спросил Гайшери после того, как Шурф, вдохновленный ходом моих рассуждений, исчез.
«Старинные рукописи, в которых упоминается ваше благословение. Откуда-то наш гипотетический злодей должен был о нем узнать. Так почему бы не из каких-нибудь древних книг?»
«Вы что, правда надеетесь таким образом кого-нибудь отыскать?»
— презрительно скривился Гайшери.
«Боюсь, шансов на это немного», — честно признался я. «Просто сэр Шурф обожает рыться в библиотеках, а особенно в чужих. А поскольку он человек занятой, ему нужен очень серьезный предлог, чтобы позволить себе такое удовольствие. Вы на нас по сходному поводу уже сегодня ругались, так что вряд ли имеет смысл начинать заново. «Ничего не поделаешь. Мы такие, каковы есть».
«Да, в ваше время магам непросто живется», — кивнул Гайшери. «Сердиться на вас бесполезно, это я уже понял. Но правда же, безобразие. Так нельзя. У настолько могущественного человека, как ваш друг, вообще не должно быть обязанностей. Одни развлечения. Вот как у вас».
«Хрена себе развлечения», — возмутился я. «Да я от усталости едва жив».
«Устали вы или нет, дело десятое. Главное, вам это нравится. А то бы пальцем о палец не ударили».
«Ну да, нечем крыть».
«У вас прекрасный друг», — вдруг сказал Гайшери. «Необыкновенно приятный собеседник с редким талантом предельно внятно объяснять сложные вещи. За эти полчаса я узнал о вашей эпохе, пожалуй, больше, чем из всех предыдущих разговоров и наблюдений. Но, конечно, не это самое главное. Сразу видно, что вы во всем заодно и вместе можете гораздо больше, чем поодиночке. Настолько близкая дружба — большая удача для мага. Многих могущество обрекает на одиночество. Не всем так везет, как вам. Смотрите, не убивайте его никогда».
Он так строго это сказал, словно я уже точил топор, выкрикивая в адрес Шурфа нечленораздельные проклятия. Или членораздельные, один черт.
«Ладно», — кивнул я, — «не буду, исключительно ради вас. На какие только жертвы не пойдешь, чтобы порадовать гостя».
«Это не смешно»,
— рявкнул Гайшери. Хорошо так, от сердца рявкнул, не поскупился на децибелы. «С добрым утром, столица Соединенного Королевства. Я всегда считал, что нашему городу не помешал бы колокольный звон, но так тоже неплохо. По крайней мере, бодрит».
«Это совсем не смешно», —
повторил он уже гораздо тише. «И очень печально, так что я даже испугался, а вдруг Гайшери — пророк и предвидит грядущее. Хотя совершенно непонятно, что должен устроить сэр Шурф, чтобы столь смелое пророчество получило шанс осуществиться. Нападать на меня, злобно вращая глазами, не поможет. Это мы уже проходили». Такой эпизод действительно имел место и описан в повести «Тень Гугимагона». И даже полуторачасовыми лекциями о пользе всего полезного меня, как показывает практика, не проймешь.
«Я знаю, о чем говорю», —
внезапно сказал Гайшери.
«У меня был такой же близкий друг, и мне пришлось его убить. А он не стал сопротивляться, хотя, если бы захотел, от меня бы и воспоминания не осталось. Только сказал удивленно: ну ты псих. С тех пор я настолько один, что даже не могу произнести его имя, что, впрочем, только справедливо. Это я заслужил».
Я уставился на него, потрясенный не столько самим фактом этого бесконечно давнего уголовного происшествия, сколько тем, что Гайшери мне зачем-то о нем рассказал.
«Он был лучшим из людей», — продолжал Гайшери. «Живым воплощением магии с бесконечно добрым сердцем и острым умом. На мой взгляд, он был даже чересчур умен, поэтому и думал не в ту сторону. Так я это называю. Считал, что людям лучше держаться подальше от магии, потому что в конце концов никчемные дураки, дорвавшиеся до тайных знаний, погубят мир. Я с ним не особо спорил. Пусть говорит, что хочет. Тем более, что среди людей правда полно дураков. Только я считал, и до сих пор стараюсь держаться этого убеждения, что магия может их исправить, самим своим существованием привнося в любую дурацкую жизнь наивысший смысл. Мой друг на это обычно говорил, что я тоже дурак, но настолько прекрасный, что нет никакого смысла меня исправлять, поэтому мы почти никогда не ругались, разве только по пустякам. Плохо другое. Он был любимчиком темной стороны, не просто одним из многих избранников, а родным для нее существом. Темная сторона ликовала, когда он туда приходил, а он рад стараться, сидел там почти безвылазно. и они так сроднились, что темная сторона начала перенимать ход его мыслей. А темная сторона, что бы вы о ней ни думали, живое сознание мира. В каком-то смысле темная сторона и есть сам мир, так что весь мир вслед за моим другом стал думать не в ту сторону, будто магия в человеческих руках — великое зло.